Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 28 декабря 2024 года. И это еще один комментарий, который я хотел бы дать в дополнение к нашему обсуждению вчера. Это касается катастрофы самолета азербайджанских авиалиний. Из тех фотографий, которые появились сейчас в сети и сделаны были с места катастрофы, видны некие такие кучные пробоины в хвостовой части самолета в районе примерно правого стабилизатора или левого стабилизатора, я не знаю, там он был в перевернутом состоянии, но неважно, которые свидетельствуют о том, что все-таки некое количество мелких осколков каких-то попало в самолет в большой степени вероятности. И в воздухе, в общем-то, неоткуда взяться, кроме как от какого-то взрыва. В этой связи что надо уточнить сразу? Вот я на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня еще смотрел информацию по «Франс-24». Ну, это вот один из новостных таких пропагандистских каналов. Сегодня западные каналы все пропагандистские. Из которого прямо говорится, что да, это вот российская ракета сбила азербайджанский самолет, и от этого никуда не деться, вот посмотрите на его хвост. Значит, в этой связи сразу хочу сказать, что если бы, ну, то есть то, что я и говорил вчера, если бы ракета была запущена прямо по самолету, то он бы через Каспийское море не перелетел. Он бы вообще никуда не перелетел, он рухнул бы тут. И то, что он в итоге сделал вот такой вот перелет и дважды еще заходил на посадку в Октау и в итоге не дотянул до нее там и где-то рухнул, значит, показывает, что у него, во-первых, были проблемы с управлением, но не такие критичные, чтобы он не мог пересечь Каспийское море чуть-чуть. Да? И с другой стороны, что все-таки, значит, какие-то у него повреждения, видимо, были, поскольку, ну, вот эти следы от этих повреждений на хвостовой части видны. Как следствие, что это такое? По моему предположению, ну, как бы сказали в этом случае наши англосаксонские оппоненты, highly likely. Если это действительно обломки от зенитной ракеты, то это ракета, которая была выпущена не по самолету. В противном случае ему был бы крах, очевидно. Поскольку в то же время, насколько сейчас становится понятно, происходила вот эта вот атака украинскими дронами, причем дронами летательного типа, не такие, как вертолеты, да, на Грозный, и в частности на Грозненский аэропорт, то, соответственно, значит, во-первых, он мог подвергнуться риску быть атакованным дроном. И, скорее всего, эта ракета, которая поразила в итоге вот этот вот дрон, она каким-то образом, там, или часть ее обломков, остатков, да, ударила и по хвостовой линии самолета. Из всего этого вырисовывается примерно такой сценарий, что, скорее всего, ну, насколько сейчас известно, да, самолет заходил на посадку в Грозный. Он делал это причем дважды, потому что то, что ему в первый раз не удалось, видимо, по погодным условиям, он сделал второй заход на посадку, ему снова это не удалось. И он дальше шел, как говорится, то ли на третий круг, то ли на разворот куда-то, в общем, ну, во всяком случае, он поднимался. Вот именно в этот момент произошло, как говорится, вот его взаимодействие, да, с остатками зенитной ракеты. И, скорее всего, это взаимодействие было связано с тем, что дрон, который направлялся с Украины, и первоначально целью которого было Грозный или какой-то объект Грозном, увидел взлетающий, ну, низко летящий самолет, самолет гражданский. Летел он низко, потому что он только что шел после захода на посадку, и вообще перед заходом на посадку, и после захода на посадку, делая круги, самолет летит на небольшой скорости, относительно своей крейсерской скорости. И оператор дрона, видимо, принял решение, что если он ударит сейчас по самолету, то уже будет больше, наверняка. И перенацелил свою цель на самолет. Поэтому, когда с земли, как говорится, операторы зенитных комплексов это увидели, то они, естественно, постарались этот дрон сбить и сбили его. Вот. Но поскольку это уже происходило достаточно близко от самолета, то значит, какая-то часть осколков, не главная часть, потому что главная часть уничтожила дрон. Она зацепила и самолет. Откуда, в общем-то, те повреждения в хвостовой части, которые, с одной стороны, не были фатальными для самолета, потому что, я подчеркиваю, вот же все-таки в конечном итоге перелетел Каспийское море. Но, тем не менее, были существенными для того, чтобы помешать ему приземлиться. Самый главный вопрос в этой истории, ну, я опускаю действия оператора украинского дрона, потому что, ну, нацисты, они и есть нацисты, они действуют просто для того, чтобы нанести наибольший террористический ущерб, поэтому это с их стороны вполне ожидаемо. Здесь существенно другой вопрос, а почему, собственно, самолет вообще оказался в этой зоне? Потому что, когда происходит вот такая вот атака, да, то объявляется, ну, во-первых, там, план «Купол», по-моему, это так называлось, да, в конкретной действительности Грозного. И вообще оттуда все гражданские самолеты не должны туда заходить. Вот почему гражданский самолет во главе со своим экипажем, к сожалению, который весь погиб в катастрофе, поэтому, так сказать, опросить его достаточно сложно, только понять что-то вот из записей черных ящиков, когда они будут расшифрованы. Почему он, тем не менее, вошел в эту зону? Почему он пытался приземлиться? На что рассчитывал, собственно, командир экипажа? Почему он не принял решение сразу же, так сказать, лететь в другой пункт? Вот это первый вопрос. Да? Исходя из особенностей этой ракетной атаки, возможно, это находит какое-то большее объяснение, почему он не приземлился, допустим, в Минеральных Водах, или там в Нальчике, или в Махачкале, а вот именно предпочел, как говорится, перелететь через Каспийское море. Видимо, экипаж чувствовал, что с одной стороны все-таки самолет достаточно управляем для того, чтобы еще лететь. Может быть, он, кстати, и исходил из того, что он, пока летит, все-таки выработает определенное количество топлива, которое иначе все равно придется вырабатывать, если совершать такую вот аварийную посадку, с тем более с поврежденными там, задним хвостовым и передним. Но, тем не менее, это решение, которое принял экипаж. Вообще, надо сказать, что в летной практике, не только в летной, но в летной в частности, порядок такой. Тебе с земли все советуют, показывают обстановку, рекомендации какое-то. Решение непосредственное, последнее, принимает командир экипажа. Вот именно он принимает решение, куда ему лететь, в Грозный, в Махачкалу или в Актау. Ему могут сказать, вот там так-то, здесь так-то, тут так-то, окей, мы летим так-то. Вот это вот последнее, куда мы летим, это принимает решение командир экипажа. И он же принимает решение, когда, вот, например, они направляются в Грозный, и вдруг возникает сигнал о, так сказать, ракетной атаке, то есть об атаке дронами. Значит, по идее, прямая первая его обязанность, это когда он получил этот сигнал, сразу же оттуда улетать. Вот просто в любом направлении, там, на Махачкалу, на Актау, так сказать, еще что-то, но улетать. Почему он при этом принял решение все-таки садиться в Грозном, и причем сделает попытку дважды, вот это какой-то, ну, необъяснимый, неоправданный риск, мол, так, я успею, проскочу. Ну, как-то другого объяснения у меня этому не находится. Поэтому то, что в конечном итоге вот эти вот две попытки оказались нерезультативными, за ним в итоге, что, на что, может, командир экипажа и не рассчитывал, так сказать, увязался вот этот вот украинский дрон, который явно решил его сбить с тем, чтобы побольше принести жертв, все равно каких там, российских, азербайджанских, чеченских, все равно. Он, в общем-то, шел с террористической целью, увидел более привлекательный для себя террористический объект с точки зрения результата. То, что его в итоге сбили зенитной ракетой, ну, это сбили. А вот то, что при этом зенитная ракета могла и, скорее всего, зацепила самолет вот в результате этого, да, это вот произошло. Несерьезно зацепило, серьезно, я имею в виду, что он тут же не разрушился, не развалился и не упал там же в Грозном. Он все-таки перелетел Каспийское море и попытался сесть в Актау. Очевидно также, что с точки зрения пилотов, да, самолетов, какой в точности был ему нанесен ущерб, они сказать не могли. Потому что, судя по всему, двигатели работали, они работали исправно. Судя по всему, также, ну, какая-то управляемость у самолета была, раз он все-таки во-первых, поднялся на высоту, да, так сказать, необходимый для перелета, выдержал курс и таки перелетел в Актау, то есть через все Каспийское море. Значит, у него, в общем-то, была достаточная управляемость, но которая в последний момент уже при посадке в Актау, как говорится, подвела. Тоже были две попытки захода на посадку, как следует вот из казахских сообщений казахских уже и ответственных лиц. И он, опять же, после второго захода на посадку, вот после этого провалился. И, как говорится, дальше уже, так сказать, упал. Почему командир принял такое рискованное решение, это, конечно, вопрос. Но он уже на него ответить не может. Ну вот ответят на него черные ящики, посмотрим, потому что там должны быть записаны не только параметры полета и что там работало, что не работало, но и переговоры экипажа. Может быть, это как-то прояснит картину, но в целом пока она вырисовывается вот такая вот. То есть я бы сейчас, вот на том этапе, которому это известно, сформулировал это так: неоправданный риск, точнее, не оправдавший себя риск со стороны пилота, который направил, тем не менее, самолет в Грозный, несмотря на предупреждение, вместо того, чтобы просто сразу валить оттуда из этого воздушного пространства. Что он мог сделать, получив предупреждение, это тоже надо признать. Вот. И во-вторых, вот то, что его зацепили зенитные ракеты, остатками зенитной ракеты, что по итогу всего происшествия все-таки худо ли бедно, но спасло жизни половины пассажиров. Потому что если бы этот самолет просто врезался, то есть в него просто бы врезался дрон, как его, собственно, направлял хохлонацистский оператор, то погибли бы все. Ну вот такая картина пока вырисовывается на сегодняшний день.